Леонид Леонов. Евгения Ивановна. Татьяне Михайловне Леоновой. Их привезли в Цинандале поздно ночью. Впереди, за деревьями, мерцала непонятная стена. Машина потявкала во тьму, приседая на задние колеса. Пока Стратонов раскуривал трубку, Евгения Ивановна оглянулась на мужа. Англичанин дремал, отвалясь на спинку сиденья. Шляпа лихо съехала на висок, закушенные губы исчезли. Начинался очередной припадок. Стратонов сам потискал резиновую грушу. Звук безнадежно застревал в местной тишине. Феноменальный сон висел над Лозаннской долиной, потревожить его могло лишь землетрясение. Слово «интурист» утрачивало свое магическое действие в здешней глуши. Никто не выбегал за чемоданами приезжих. «Совершайте же какие-либо телодвижения, вы потеряете службу, к отцу!» — проскрипел шоферу Стратонов. «Идите, стучитесь, черт вас возьми, ну пожалуйста! Никто не украдет ваш проклятый биок!» Тот взорвался, наконец, на ломаном языке. Кому, как не Стратонову в качестве гида из бюро путешествий, заботиться о заграниченных господах? Пришлось повторить угрозу с упоминанием трех фамилий всекавказского значения. Чертыхаясь по-грузински, шофер отправился взламывать ближайшую дверь. Евгения Ивановна поташнивала с непривычки к горным дорогам. На пенистой Йоре, когда искали брода, она едва не плакала. На перевале перед Алавом полкилометра тащилась пешком. Ее снова потянуло наружу из-за потребности в воздухе и одиночестве. «Меня укачало. Крикните, когда придут за вещами», — попросила Евгения Ивановна, выбираясь из машины. «Сделайте одолжение. Кроме того, не прикрывайте дверцу, господин Стратонов. Муж буквально заболевает от некоторых сортов табака». Прохладная горечь осенней травы и пастушеского дыма стекала сюда из предгорий. Тяжелая влажная листва угадывалась над головой, мрак обступал, как перед сотворением мира. Прислушиваясь к шорохам за спиной, Евгения Ивановна наугад двинулась в глубину парка. Гравий позади хрустнул под осторожным шагом. «У вас безошибочное чутье, миссис Пикеринг», — произнес по-французски Стратонов. Чужой язык несколько маскировал этот до головной боли знакомый голос. «Тут в зарослях находится одна из интимнейших наших литературных святынь. Мы навестим ее завтра. По ряду соображений я не рекомендую посещать ее в патимах. Кстати, Цинандальское плато кончается здесь обрывом, и можно подпортить очарование всей прогулки». Своим настойчивым обращением к французской речи Стратонов намекал, что в создавшихся условиях им разумнее всего не узнавать друг друга. Не первый раз, начиная с Тифлиса, он предлагал забыть, что они встречались несколько лет назад, и он причинил ей жестокое, на границе смерти, зло. Скользкая почтительность показывала, что он терзается скорее от стыда за свой поступок, чем совести, хотя в случае сознания вины терзаться ему надлежало чуть больше. То была ее первая любовь, и началась она близ Рождества однажды в безмятежном степном городке. Стратонов приехал к матери-чиновнице долечиваться после ранения. Из госпиталя он подоспел прямо к гимназическому балу, подпоручик танцевал с рукой на перевязи, тыловые барышни-выпускницы смотрели на него с обожанием, кроме одной. Самолюбие заставило офицера спуститься с орлиных высот к непокоренному существу в коричневом платьице с кружевной пелеринкой. Там у них имелась аллея старых акаций под названием «Проспект влюбленных душ». Через жуткой красоты кладбище он уводил в голубую от луны степь, не теряя своей силы и зимою. Молодым людям даже смешно стало, как раньше не сдружились их семьи, живя наискосок на той же улочке. До самой февральской революции чиновница и фельдшерская вдова взаимными визитами и услугами старались наверстать упущенное. Перед возвращением в часть за блинками на Масленице подпоручик по тогдашней моде нараспев прочел собственного сочинения стишок с пожеланием, чтобы одна подразумевавшаяся девушка сиянием своих глаз все вела бы и вела его на поединок с врагами обновленной жизни. Матери переглядывались, заранее считая себя родственницами, только вздрагивали при упоминании обреченных тиранов, из которых лично знали тамошнего старичка-латиниста, старинного гонителя лентяев и соседнего бакалейщика, отпускавшего питание в долг до пенсионной получки. Было решено, что как только Бог даст, проиграют войну окончательно, тотчас и за свадебку. Но сперва стал исчезать из продажи сахар, а там начались перебои в остальном. Венчание, как и самая жизнь заодно, старушки постановили отложить до минования смуты. Осенью следующего года тайно воротившийся офицер Стратонов прятался то в стогах на пойме, то на голубятне у будущей тещи. Всю зиму по ночам через открытые форточки слышалась стрельба. К весне часть местных тиранов была закопана. Из них-то, наспех закиданных землицей, и вывелась летучая поденка тех лет. Атаманы всей Руси, вселенские батьки с револьверами, коменданты земного шара и прочая оголтелая вольница. Она помчалась по степям с клинками наголо, верхами и на тачанках, ввинчиваясь как пуля в застоявшийся континентальный штиль, саморастреливаясь на лету, облачками пыли оседая по обочинам древних шляхов. В городке появились крутые, в белых башлыках поверх черкесок, вроде шершни, перетянутые полковники, замыслившие унять разбуженную Россию. Сам Деникин проездом призывал с паперти к подвигу местных орлов, и те, стриженные под машинку, пропахшие карболкой, натужными голосами кричали «Ура!». Пошли маскарады в пользу военных сироток, пышные самосуды, кутежи со стрельбой, парады, беспросыпный картеж, безумная русская тоска. Скоро плесень повяла, поползла, красный огненный вал, потрескивая, покатился с севера по степи. Вечерком со споротыми погонами поручик заскочил проститься с невестой. Ничего не осталось от юриста-третьекурсника в том задымленном дергающемся старике. «Женя, богиня, Офелия, веточка моя вишневая, я пронесу твой чудный образ сквозь пустыню этой самой, ну, как ее?» Он запнулся, воровато пощелкал пальцами и разревелся хуже мальчишки. Уже постреливали за окном, восставший гарнизон, заперся в казармах, накануне через окраину с песней и гиканьем промчался красный эскадрон. Времени хватало в обрез, передовые эшелоны белой армии где-то у моря грузились в трюм иностранного парохода. Девушка вызвалась разделить судьбу любимого, тот отбивался изо всех сил, хоть и сознавал дальнейшую участь офицерской невесты. Матери благословили их в дорогу и все пытались навязать по сундучку с прижизненным наследством. Молодые бежали в наемной бричке, добытой по кулачному праву эвакуации. Брачная ночь состоялась в степи под открытым небом. Первый снег кружился в потемках. Лошадь стояла смирно, нераспряженная. Пахло прелой ботвой с баштана. Бесшумная пятерня нашаривала в степи беглецов, и этот смертный трепет умножал ненасытность Стратонова. Уже не озябли коленки. Пока муж хозяйственно прятал торбу с овсом, дорога предстояла самая дальняя из всех возможных в жизни. Женя все глядела на покинутый, пламеневший среди мрака горизонт. «Ах, мамочка, кровиночка моя, неужели стоило для этого родиться на свет?» Щекотный холодок струился по спине у Евгении Ивановны при воспоминании о событиях следующих лет. Полгода спустя Стратонов бросил ее без гроша в Константинополе. После одного длительного недоедания ушел из дому наниматься и не вернулся. Первое предположение было, что попал по трамвай. 3 дня обезумевшая Женя рыскала по моргам чужого города. А она-то глупо думала, что смерть заберет их обоих сразу, если когда-нибудь устанут от счастья их тела, но и тогда души не смогут наглядеться друг на дружку. Полностью холод наступившего одиночества она изведала в жаркий полдень 4-х суток, когда голод несколько позаглушил горе. Такой маленькой стала вдруг в скверике перед громадой Айя Софии, на которую покойный отец под хмельком домашней наливки все собирался водружать православный крест. Остекленевшая сидела там, прижимая ладонь ко рту, а вокруг шли и ехали по своим делам важные волосатые турки. Свекровкина брошечка и золотенькая мамина благословенница были проедены в первый же месяц. Мыть посуду в ресторанах доставалось лишь избранницам. Едва хватало сил обороняться от искушений легкой жизни. Уже близился порог обнищания, за которым наступает всяческая бесчувственность. Сияние в глазах убавилось. Что-то отцовское, угловатое, фельдшерское обозначилось в ее чертах. Вместе с другими такими же, под ногами усытых, чужих и праздничных, голодуха погнала ее по столицам мира. И даже во снах той поры Женя все мечталось в могилу к мужу. Но, значит, не шибко мечталось, если целых 3 года пришлось добираться, прежде чем оказалось на ее краю.